Я как будто летел куда-то. Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть, но удержался. А, кстати, как недавно еще вы выражались о Катерине Николаевне совсем враждебно. Если я выражался как-нибудь дурно, — засверкал я глазами, — то виною тому была монструозная клевета на нее, что она враг Андрею Петровичу, клевета и на него в том, что будто бы он любил ее, делал ей предложение и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она будто бы еще при жизни мужа обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что все это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю, раз там, за границей, в одну шутливую минуту, она действительно сказала князю, может быть, в будущем. Но что ж это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь своей страны никакой цены не может придавать такому обещанию, да и не намерен он вовсе. — прибавил я, спохватившись. — У него, кажется, совсем другие идеи, — вернул я хитро. — Давеча у него на Щекин говорил, что вот Екатерина Николаевна замуж выходит за барона Бьоринга. Поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены. — У него был на Щекин? — вдруг веской, как бы удивившись, спросила Анна Андреевна. — О, да, кажется, это из таких порядочных людей. — И на Щекин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом. Очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна. Не о свадьбе, а так, о возможности, как слух. Он говорил, что в свете будто бы такой слух, что до меня я уверен, что это вздор. Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью. «Я князя Сергея Петровича люблю», — прибавил я вдруг жаром. «У него есть свои недостатки, бесспорно». Я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность, но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею. Его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден, не то все, что ты скажешь, ложь. Ну, логично ли это? А между тем, это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его, долга, справедливости, не правда ли? «Ах, Боже мой, который это час!» — вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине. «Без 10 минут 3», — спокойно произнесла она, взглянув на часы. Все время, пока я говорил о князе, она слушала меня, потупившись, с какой-то хитренькою, но милой усмешкой. Она знала, для чего я так хвалю его. Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор. Я вскочил, как обожженный. «Вы куда-нибудь опоздали?» «Да, нет, впрочем, опоздал. Но я сейчас...» «Одно только слово, Анна Андреевна!» Начал я в волнении. «Я не могу не высказать вам сегодня. Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которой вы пригласили меня бывать у вас. На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть, это верно. Когда я сижу с вами рядом, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу. Они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стыжусь этого дурного, робею и краснею в душе. И знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою. Это свидетельствует о таком вашем благородстве, о таком прекрасном отношении. Одним словом, вы высказали что-то такое братское, если уж позволите разбить этот лед, что я, пока я говорил, она подымалась с места и все более и более краснела, но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня. Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства. Я их и без слов поняла, и уже давно она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернул меня за рукав, я простился и вышел. Но в другой же комнате догнала меня Лиза.